Городской наблюдатель.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами Марианна Никольская. Сегодня у нас в гостях литературовед, специалист по пушкинской эпохе, лектор общества знания Сергей Сурин. Здравствуйте, Сергей Владимирович.
Здравствуйте. Здравствуйте, всем привет.
В прошлый раз вы рассказали нам о доцарскосельском этапе жизни Александра Сергеевича Пушкина, о маленьком Саше Пушкине, который родился, вырос в Москве и которого отец решил отправить учиться в какое-то учебное заведение в Петербург. Итак, мы продолжаем слушать эту интереснейшую тему.
Да, мы закончили на Сергея Львовича Пушкина, который танцевал от счастья, когда прочитал объявление о создании царскосельского лицея, о том, что обучение бесплатное. Но не так все просто, потому что, чтобы попасть туда, нужны были рекомендации. Вот как люди во все времена поступали в учебные заведения. Они поступали или по связям, по рекомендациям, или за деньги, но это нехорошо, да, или они согласно своим знаниям. Последнее наиболее желательно. Вот здесь абсолютно официально было сказано, что мы принимаем по рекомендациям. Такое мягкое слово. Что это значит? Надо было добыть рекомендации на уровне министра. Вот если у вас есть такие связи, значит, вам туда дорога открыта. Если нет, ну вот извините, значит, нарабатывайте связи. Да, вот связи – это то, что мы на самом деле нарабатываем в течение нашей жизни. Но тут опять-таки сыграло дружелюбие Сергея Львовича, вот то, что мы говорили, его умение создавать беседы, то, что его дом был для этого открыт. И он был знаком со многими-многими замечательными людьми, высокопоставленными, которые к нему очень доброжелательно относились. Вот тут сыграл его характер в положительную сторону. Помог прежде всего Александр Иванович Тургенев, который будет хлопотать за Пушкина. Вот обратите внимание, Александр Тургенев был на 14 лет моложе Сергея Львовича Пушкина. Разница в возрасте в эпоху Золотого века культуры не имела большого значения. Плетнев, с которым будет общаться Сергей Львович, будет на 25 лет моложе, и он будет собеседником Сергея Львовича на Фонтанке 185 у Калинкиного моста. Он будет ежедневно приходить обедать, им будет интересно вдвоем. Более того, когда Пушкин приедет после всех ссылок и московского периода в Петербург в 27 году в мае, он все-таки немножко удивится, что основным собеседником его родителей, отца, который каждый день с ним обедает, является его одноклассник Дельвик, который на 33 года моложе. Вот вы представляете, мне трудно эту ситуацию сейчас представить. Все-таки мы в основном со сверстниками, а там 33 года разница, и это не мешало им встречаться и разговаривать. Вот опять искусство разговора. Вот если получается беседа, если они близки, если они создают это, то неважно, кто кого на 30, на 40 лет моложе. Вот это принцип Золотого века культуры.
Ну и сам Пушкин дружил с Чаадаевым тоже, который старше его был
намного. Да, да, то есть немножко по-другому люди подходили к общению. Главное – твоя эрудиция, твое остроумие, твое желание что-то узнать. Итак, Тургенев Александр, который на 14 лет моложе Сергея Львовича, он в основном будет хлопотать, да? И обратите внимание, этот же человек, Александр Иванович Тургенев, он повезет, будет сопровождать гроб с телом уже погибшего Пушкина в Святогорский монастырь. То есть Тургенев Александр запустит биографию Пушкина, и он же ее завершит, как бы он закольцует ее. Вот такой был удивительный, кстати, человек Александр Иванович Тургенев. Ну, помогал, кроме него, еще и друг семьи Иван Дмитриев. Это поэт, баснописец. Мы знаем его фразу «мы пахали». Да, вот человек остался, я думаю, уже навеки. Я не знаю, как следующее поколение, мы-то ее все знаем, да, что там будет вот молодые, будут ли они это помнить, не будут, не знаю. Но вот эта фраза из его басни, а он был на минуточку министром юстиции. Вот это было, опять-таки, время, когда поэты могли стать министрами юстиции, когда генералы не гнушались писать стихи. Это было абсолютно нормально, когда там генерал Александр Тевчевадзе, он был еще очень известным поэтом грузинским. Вот золотое время.
Но потому что образование предполагало всеобщее развитие,
да,
как тех, так и других.
Да, да,
как,
да,
и чиновников, так и поэтов, гуманитариев и военных тоже.
Да, да, да. И, конечно, у Сергея Львовича был достаточно известный брат Василий Львович, знаменитый дядя Пушкина, который, ну, я бы сказал, входил вот точно в первую литературную пятерку Москвы, как и Иван Дмитриев.
И у него тоже были и званые вечера, и домашний театр,
так
и
братья,
гости.
Братья.
Да.
Я бы сказал, у них у обоих были слуги, которые писали стихи. То есть вот настолько у них было все близко, да, и вот они этим любили блеснуть, когда там заминка во время обеда, да. А вот тут у меня слуга, он как раз стихотворение написал. Все, ой, ничего себе, и слуга читает. Вот и у Василия Львовича, и у Сергея Львовича.
Ну вот, кстати, прекрасно сохранился особняк Василия Львовича Пушкина. Там сейчас великолепный музей, воссоздана полностью вот эта атмосфера, дух, экспозиции прекрасные, есть и мемориальные вещи. В отличие от домов Сергея Львовича Пушкина, дома которого не сохранились, и даже дом, где родился сам поэт Александр Сергеевич, известно только приблизительное место. Сейчас на этом месте в Москве какие-то заброшенные дома, все это в районе метро Бауманская, и даже недалеко от метро стоит памятник молодому Саше Пушкину.
И я хотел бы буквально два слова сказать о том, как связаны дядюшка и племянник. Да, Василий Львович был женат на первой красавице Москвы Капитолине Вышеславцевой. Ну так Александр Сергеевич тоже женился на первой красавице Москвы Наталье Гончаровой. И тот, и другой пострадали, собственно, от красоты. Ну, причем Пушкин так радикально. А дядюшка Василий Львович, это был громкий развод. Ну, я не буду вдаваться в тонкости развода. Каждый уличал другого, Василий Львович, вот это Капитолина Вышеславцева, в каких-то вещах. Главное, что это был основной информационный повод для всей Москвы. Вот развод Василия Львовича Пушкина. Да, вот это было интересно, все об этом говорили.
Скандал.
Скандал, да. И вот то, что Василий Львович повез Пушкина в Петербург, это как раз связано. Он хотел уехать от этого скандала. Ему там уже надоело в Москве, когда все ему про это говорят. Так что это связано. Ну, как пострадал Пушкин от красоты, к сожалению, слишком радикально. Ну, тут можно сказать, зачем вы мальчики красивых любите, да? Вот.
Ну, это грабли, на которые постоянно будут
поступать. К сожалению. Еще один момент. Вот почему Василий Львович едет в Петербург. Потому что у него писалась поэма. Поэма, она была очень-очень фривольная. Он уже знал, что ее не напечатают. Называлась она «Опасный сосед», но она была очень живая, остроумная, да? И ему хотелось ее скорее дописать и в Петербурге показать, так сказать, высоким и не очень высоким людям. И вот «Граф Нулин» Пушкина будет как раз написан под впечатлением этой поэмы «Опасный сосед». Нам она сейчас не очень известна, но тогда, вот в 11-12 году, это был то, что называется вот хит «Опасный сосед», который не был напечатан, но ходил сам издатом. То есть Василий Львович Пушкин, вот тот автор одного из первых самиздатов XIX века. И еще один очень-очень интересный с моей точки зрения момент. Пушкин перенесет главного героя «Опасного соседа», у него была фамилия Буянов, на именины Татьяны Лариной в Евгении Онегина. Вот там будет человек Буянов, так это из «Опасного соседа». А дядюшка в ответ возьмет Татьяну Ларину и перенесет на страницы своей последней поэмы «Капитан Храбров». Вот что делали люди? Видите, они так развлекались. Это очень-очень интересно. Мы от этого отстали, а ведь действительно это любопытно. Они от этого вот получали удовольствие. И, конечно, Пушкин Александр Сергеевич оказался у смертного одра. Вот я так понимаю, в этом особняке, о котором вы говорили, в 1830 году умирающий Василий Львович, как раз Пушкин в Москве, вот он приехал, буквально вот он был свидетелем смерти, и знаменитые последние слова Василия Львовича о том, как скучны статьи Катенина. И потом это стало легендой, что даже последние слова человека связаны с литературой. Вот какой был дядюшка. Кстати, Пушкин возьмет на себя все расходы на похороны, при этом, что денег-то у него, в общем-то, особо не было, но, тем не менее, он считал это своим долгом, и дядюшку своего он очень-очень любил. И получается, Василий Львович говорит, что я отвезу племянника в Петербург, потому что мне и самому надо, и они отъезжают. Они садятся в карету, и далее еще один эпизод, ставший легендой. Вот из этих маленьких легенд, мифов состоит в том числе и наша история, история нашей культуры. Что там было? Значит, естественно, все провожают Сашу, там присутствует его тетя Анна Львовна и двоюродная бабушка по отцу Варвара Васильевна Чичерина. Ольга Васильевна уже умерла, когда Саше было 3 года, а вот двоюродная осталась. И они дают Саше денежку. Естественно, там никто не знает, что там будет в лицее, да, вообще это была загадка, что это будет. Ну, давали на орехи, это называется дать на орехи. Так вот, на орехи они надавали ему 100 рублей, это, в общем, приличные деньги. Опять-таки, если переводить, это больше 100 тысяч на наши деньги. Mm-hmm. Вот. Ну, надолго, неизвестно, когда там он вообще приедет. И это все видит Василий Львович. А как и полагается богемному поэту, денег у него никогда не бывало. И деньги ему всегда были нужны. То есть Василий Львович, увидев, что в карманах племянника такие большие деньги, он в этой карете, они уже поехали, да, место себе не находил. И, наконец, он обращается к Саше, что называется, в прозе. Он говорит: «Сань, слушай, я тут случайно, я вообще-то не смотрю, что там у другого в карманах, ну, просто случайно, вот я так посмотрю, у тебя там денежки тебе надавали, но знаешь, что я подумал, Саня, ты же ягоза, ну, ягоза, посмотри, ты туда посмотришь, сюда, в окно, окно у нас открыто, ветер, ну, деньги-то выпадут, улетят, ну, обидно будет, вот, Сань, смотри, отдай их мне». На бережное хранение, Сань, ну, у меня как в банке, потому что, ну, мы поэты, ты же знаешь, что вот нам дай деньги ей там, вот. А я тебе потом верну, и деньги сохранятся, и все, и ничего не будет. Ну, с чего племяннику делать? Он говорит: ну, конечно, дядюшка. И все эти деньги большие, достаточно, дал Василию Львовичу. Ну, как вы прекрасно понимаете, денег этих он никогда больше не увидел. И когда отец Сергей Львович приехал на первом курсе в лицей, Александр к нему подошел и сказал: пап, слушай, а ты не мог бы мне дать на карманные расходы, потому что, ну, все что-то покупают, там, кофе, конфетку, что-то, ну, вообще, ну, я без денег, ну, обидно. У Сергея Львовича челюсть отвалилась, даже заикаться, наверное, стал, я так себе представил, так, тебе же там 100 рублей дали, Саша, ты что, это ж сколько орехов можно купить и съесть, ты и там... Он говорит: пап, эти деньги взял твой брат родной и мне не отдал. Ну, тут дальше немая сцена была. И в следующий раз братья на самом деле встретились во время нашествия Наполеона в Нижнем Новгороде в 1812 году, наверное, конец сентября-октября. Да? Вот они там пересеклись. И я представляю, что сцена общения Сергея Львовича со своим братом по поводу 100 рублей была очень-очень жаркая. Да? Прям как вот пожар был в Москве. Да? И здесь тоже был такой пожар в разговоре между двумя братьями. Но я очень сомневаюсь, что Василий Львович деньги эти отдал. Вот не одалживайте поэтам крупные суммы денег никогда.
А как их взаимоотношения после этого наладились или уже разошлись они?
Да нет, ну, конечно, но Сергей Львович сам был примерно такой. Но это, я говорю, что отношение к деньгам, это сейчас бы мы обиделись, да, вот это самое. А там, ну, примерно он такой же, ну, взял деньги, потратил, ну, это он понимал прекрасно, Василий Львович. Это были родственные души, так сказать, яблоки падают с одной яблони, они были братьями.
Ну, а тем временем юный Александр Сергеевич Пушкин начал свою учебу в Царскосельском лицее. И об этом мы уже поговорим в следующей передаче, которая у нас будет через 2 недели. Ну, а с вами был Сергей Владимирович Сурин, литературовед, специалист по пушкинской эпохе, лектор общества знаний. Спасибо ему огромное за такой интересный рассказ. Передачу вела Марьяна Никольская. Всем счастливо и до новых встреч!
Всего доброго!
Городской наблюдатель.